Ну и поговорим теперь совершенно о иных материях. Узнали, сколько боеголовок состоят на вооружении в Соединенных Штатах Америки.
Ты не понимаешь, что это знание даст на самом деле. Смотри, говорят, в сентябре 23 года у них было 3748 ядерных боеголовок. Это агентство по ядерной безопасности. Последний раз данные США раскрывали в октябре 21-го. Тогда запасы составляли 3750 боеголовок, да? И вот,
собственно... А в 67-м году у них было 31 тысяча.
Ого. Ого. Вот.
Ну и там еще очень интересная...
Это... Да, извини.
Интересная табличка есть. В общем, у нас 7 комплексов «Авангард» в качестве носителей, ага. Они могут нести боеголовки в суммарной, ну, то есть под 2000 килотонн. Вот, то есть это вообще самое мощное, что у нас есть. Ну и плюс там много достаточно разных других способов по 800.
Это интересный момент. То есть надо смотреть на число боеголовок или на мощность, собственно.
Ну, вот это... наверное, на то и на другое надо.
Директор Центра военно-политического исследования МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Алексей Иванович.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, добрый вечер.
Рассекретили, или не знаю, может быть, это и не было секретом. В общем, сказали, 3700, там много боеголовок у них.
48.
А у них много боеголовок.
А у нас больше.
А у России больше, да? Хорошо. А вот скажите нам, надо смотреть на число боеголовок или на мощность... Это первый вопрос. А во-вторых, в любом случае, зачем так много? Потому что это 7 тысяч только, значит, у двух стран. Значит, мир не уцелеет. В любом случае, уже все.
Ну, правильно все говорить, что здесь критериев на самом деле еще больше. Огромное значение имеет точность. Вот ядерный взрыв сам по себе ведь может и не нанести ущерба, если это будет хорошо защищенная цель. Поэтому боролись с 70-х годов, даже раньше, 60-х годов, за то, чтобы круговое вероятное отклонение, то есть точность была минимальная. И, в общем, сначала-то первые как бы боеголовки летели с точностью там километр, грубо говоря, да, от ПВО. А потом достигли точности сначала в сотни метров, а теперь уже и десятки метров. Поэтому... Из-за точности снижалась мощность боезаряда. Не нужны стали мегатонные боеприпасы для того, чтобы уничтожить какую-то цель. Достаточно стало. И вообще-то дошли до минимальных боезарядов. Поэтому на самом деле и количество резко снизилось. Я бы обратил внимание на другое. Вот вы правильно сказали. И как бы, ну, не такие эти секреты большие. Все эти вещи достаточно известны. Но главное даже не в этом. Вот... То, на что почему-то не обращают внимания, как правило. В 70-е годы мы не просто догнали Соединенные Штаты по количеству боеприпасов, но и до средств доставки, но и по количеству боеголовок. И вот это стало главной причиной того, что американцы пошли на переговоры. Понимаете, потому что у нас иногда складывается впечатление, что Брежнев с Никсоном там поцеловался, хорошие отношения, бла-бла, вот это вот, значит, раз договорились у СВ-1, а потом... УСВ-2, значит, или СНВ-2, значит, договорились, потому что ограничили уже количество боеголовок, то есть оно росло неимоверными темпами, там за 50 тысяч зашкаливало, все поняли, что это никому не нужно, и, в общем, на втором этапе ограничили количество боеголовок. А теперь их очень резко снизили. Почему? Да потому что столько не нужно, вы правильно сказали. Для того, чтобы нанести поражение, вот теми боеприпасами, которые есть, можно... уничтожить более 50% потенциала экономического и демографического противника. То есть, ну и куда больше-то? Это считается неприемлемым поражением. Да, на самом деле это еще меньше, потому что, скажем, крупные... Что значит вот ракета с разделяющейся боеголовкой, каждый из которых там, ну, 200 килотонн, предположим, боеголовок. Вот и 10, одна ракета летит, делится на 10 боеголовок, если это примерно на восточном побережье США. И вот эти 10 боеголовок, они аккуратно ложатся от Вашингтона до Бостона. То есть весь Восток накрывается одним ударом одной ракеты. И примерно то же самое с Великобританией. Достаточно одной ракеты, 10 разделяющимися боеголовками, примерно 200. Ну, там боеголовки от 200 до 300.
Но они-то надеются, что они собьют их, эти ракеты, понимаете?
Это совершенно верно. Вот здесь как раз спор давнишний шел, потому что в том числе и некоторые наши ученые настаивали на том, что американцы, мол, все это делали только для того, чтобы на нервы попортить. А на самом деле американцы все эти годы создавали потенциал стратегической обороны. Ну, не том виде, как это придумал в начале 80-х годов Рейган, но вообще они создали, если сейчас вы посмотрите, у них есть потенциал территории, по сути дела, защиты территории страны достаточно эффективный, которые эшелонированные, да, у них есть ракеты для атмосферного перехвата, тяжелые ракеты, у них есть ракеты ТХАТ, вот, типа наших С-400, С-500, у них есть ракеты Патриот, но самое главное, у них на судах Соединенные Штаты Москва, держава вокруг моря, как раз и на системы информационно-ударные комплексы «Иджис» размещены. Вот таких «Иджисов» очень много. Как в свое время Горбачев, когда пошел на договор, и который себе главную заслугу поставил по ликвидации ракет среди меньшей дальности, он при этом как-то скромно взял сначала уступку потенциалу Англии и Франции, потом вроде бы как поупирались они. Он сделал уступку и по компоненту крылатых ракет морского базирования. Вот за эти годы американцы развернули огромное количество ракет, крылатых ракет морского базирования большой дальности. Теоретически это означает, что с разных стратегических направлений они могут наносить удары, которые примерно равносильны ядерным, потому что точность этих крылатых ракет 1,5-2 метра. Если она попадает в крышку, шахту пусковой установки нашей межконтинентальной баллистической ракеты, то, конечно, она, если ее не уничтожить, эту жертву, она защищена хорошо, то она, конечно, повредит, и она не сможет быть запущена, эта ракета. То есть здесь очень важный момент еще какой. Вот мы когда заговорили там про мощность. Сейчас значительная часть функций стратегических наступательных вооружений выполняют высокоточные средства поражения, неядерные. Вот американцы сделали огромный запас этих самых средств. И если война будет развиваться по их сценарию, то есть неядерная война, они могут использовать в стратегических целях огромный потенциал нестратегических ракет, в том числе и, или прежде всего крылатых ракет.
Алексей Иванович, это, знаете, это все для того, чтобы ни у кого не было мотива такого. Да, да. Недооценивать американцев. То есть не надо тоже. То есть надо понимать, что они обладают очень сильными комплексами, и недооценивать их не надо.
Ну, тоже, смотри, какой вопрос. У нас в последнее время появилось много новых систем. Это там вот «Калибры», «Кинжалы», здесь «Авангард» наверняка тоже среди вот этого. Вот они нам в этом плане, они нивелируют американское преимущество? Или даже, может быть, у нас оно теперь или нет?
Нет, ну, давайте мы просто договоримся вот о чем. Что американцы, они живут далеко от нас. Расстояние там 5,5 тысяч километров, это расстояние для стратегических наступательных вооружений. Калибры, скажем, наши прекрасные, там, и «Искандеры», и системы, но это все ракеты среднеменьшей дальности, да? То есть до 500 километров.
А то вот есть, та ракета, которая из космоса взлетает и оттуда вот падает, это какая?
Ну, это просто нет, это просто разные вещи. Та, которая в космос, это баллистическая ракета. То есть она летит по баллистической траектории на большую высоту, там, ну, условно, 150, бывает там и 300, и 1000 километров. И, ну, траектория баллистическая означает, что она... Вы, ну, как вы, камень бросаете, да, далеко-далеко, высоко-высоко взлетает, а потом падает по баллистической траектории. Находка была потом сделана в том, что когда начались их сбивать, то есть траекторию баллистическую легко рассчитать, то научились и делать нервированные боеголовки, которые на вот последнем этапе начинают маневрировать и точно попадать в цель. То есть она не просто по баллистической траектории летит, а на конечном этапе она еще маневрирует. Поэтому вот здесь появилась такая фишка, что называется. Но в любом случае, для вот просто в чем проблема, в чем как бы задача-то. Американцы, когда размещают свои ракеты средней дальности в Европе, вот сейчас они на датском острове Бернхолм размещают вроде как средства противовоздушной обороны, а так они могут использоваться и по наземным целям. А тем более, если будут размещены крылатые ракеты повышенной дальности, как они хотят. В 26-м году. Для них это будет война в Европе.
Ну, это то, что вы говорите, что далеко.
Ну, они опять останутся в стороне. Здесь нового нет ничего. Американцы прекрасно получили выгоды из Первой мировой войны. Остались победителями и нетронутыми, да? Во Второй войне, после Второй мировой войны, они вообще остались гегемонами, да? Вот.
Так и живут.
После такой войны в Европе, после такой войны в Европе, кстати, Европа, как после Второй мировой войны, будет вся разрушена, будут голодные дети, там, в прямом смысле слова, не только в России умирали от голода и Белоруссии, но и во Франции, и в Германии.
Да, известная история. Алексей Иванович, вернемся к этой теме. Обязательно благодарим вас за комментарии, за разъяснения. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин был с нами на прямой связи.